Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И с удовольствием напоминаю, что у нас в гостях Юлия Казанцева, кандидат искусствоведения, пианист, лауреат международных конкурсов и человек, который нам каждый раз открывает окна в новые и новые музыкальные эпохи. Сегодня мы говорим про Иоганна Себастьяна Баха, но это человек, который не просто эпоха, он, по-моему, целая планета или целая вселенная. Я не знаю, как сказать, чтобы избежать каких-то избитых эпитетов, у меня не получается, потому что про Баха Уже все сказали.
Эмоции о Бахе всегда захлестывают.
Вы нас предупреждали.
Да,
оно и случилось.
Вот оно.
Юль, вы знаете, мы сейчас с таким восторгом говорим об этом человеке, а вместе с тем вы подчеркивали в первой части нашего разговора, что жизнь его была довольно-таки прозаичной. И помимо того, что это быт, какие-то повседневные нужды, ну, потом он многодетный отец.
20 детей.
Его жена была святой женщиной.
Две жены. Первая в 35 лет умерла.
Точно. Вот, да-да-да, потому что там еще 13 детей. И...
Да, Мария Барбара первая жена, вторая Анна Магдалена.
У меня возникает здесь такой вопрос. Вот музыкант начала 18 века, это человек, который... в какой степени себе принадлежит? И в какой степени он оказывается в зависимости от, какой-то, я не знаю, верхушки вот того города, в котором он сейчас находится? Я почему об этом думаю? Ведь Бах за свою жизнь поменял несколько мест служения.
Более восьми.
То есть это значит, что он переезжал из города в город, где ему предлагали какие-то чуть более выгодные экономические условия. И вот пока в Лейпциге он не осел уже окончательно, да, его талант там расцвел, вот до этого момента он, видимо, каким-то был таким скитальцем. Как это возможно?
Бах. А вот тут, кстати, это о его характере говорит. Бах был органистом. Его, может быть, не воспринимали как великого композитора, то есть не может быть, а точно, но знали, что Бах — это очень хороший органист. Даже зная одну фамилию, вот это Бах. Бах — это династия. Династия... много поколений Бахов-музыкантов. То есть можно даже не слушать, но если это Бах, то значит хороший музыкант. Я к чему это говорю? Органисты — это привилегированная публика. Самые лучшие условия, самое лучшее жалование. Обычно, если органист уже его брали на службу, он там не то что до пенсии, он до смерти. Вот он там служил. То, что Бах постоянно менял, это было нарушение какого-то вот этикета. Не было так принято. Это сейчас нормально менять место работы несколько раз. И каждый раз это был скандал к разговору о его неземном характере. Очень земной. Вот он узнал, что в другом городе вакансия открылась, что там квартира дается больше, что там дрова бесплатные целый год. Это я цитирую письма.
Это важно, кстати.
Да, это
дрова
важно.
Бесплатные.
Целый год. Конечно, он устроит скандал, но он переедет с семьей, потому что у него семья, нужно заботиться. Вот он, знаете, он не заботился о том, чтобы его музыку знали. Его совершенно не волновала слава. Вот о Генделе весь мир знал, о Вивальде знали. А ему это как-то было все равно. Его же не издавали. Это тоже его мало, совершенно мало волновало. Но вот то, чтобы условия были хорошие. Об этом он заботился. Поэтому столько мест поменял. А один даже скандал был совершенно замечательный, когда он из Веймера в Кёттен хотел уехать. Его в Веймере не хотели отпускать. Хотя бы какое-то время. А Кёттен ждать не станет. Бах устроил забастовку. Его поместили под домашний арест. Это же скандал какой. В итоге он, конечно, уехал потом в Кёттен. Он всегда добивался своего. И к разговору о Лейпциге, да, он там осел. Но он не был там счастлив. И я принесла совершенно замечательное письмо как раз про это. Это Бах пишет 1730 год своему другу школьному, который был связан с русским посольством. В Лейпциге он остался, потому что университет хороший, дети учатся, но у него было очень много претензий. И я хочу все-таки зачитать, потому что это замечательный документ. Это Бах пишет своему школьному другу Георгу Эрдману. «Высокородный господин, ваше высокородие простит старого верного слугу, школьный друг, да, за то, что он взял на себя смелость беспокоить вас. Моя жизнь известна вам с юных лет. Богу угодно было, чтобы я стал в Лейпциге директором музыки и кантором в школе церкви святого Фомы. Но так как я нахожу, что... Дальше по пунктам. Первое. Служба здесь не так ценна, как мне ее описали. Второе. Жизнь очень дорога. Третье. Странное и недостаточно преданное музыке начальство. Вот почему я должен жить в постоянных огорчениях, преследованиях и зависти и принужден с помощью Всевышнего искать своей фортуны в другом месте. Если бы вы, ваше высокородие, узнали или нашли подходящую должность для вашего старого верного слуги, то я покорнейше просил бы дать мне благосклонную рекомендацию. Я же не обману вашего благосклонного доверия и буду прилежно трудиться». Это великий Иоганн Себастьян пишет, что он просит место в России, в Санкт-Петербурге. Это было царствие Анны Иоанновны, и очень много немцев приезжало, очень много. А школьный друг то ли не удосужился вот как-то прочитать, помочь, в общем, оставил без внимания это письмо. Бах, к нам не приехал. Можно благодарить Георга Эрдмана за это. Как бы поменялась наша история музыкальная, остается только гадать.
Да, история не терпится слагательного наклонения. Хочется тут вспомнить расхожие высказывания. А вместе с тем это письмо действительно характеризует Баха как человека, который постоянно в поиске, но только не в поиске, не только в поиске как художник, скажем так, но и в поиске как человек очень практичного склада.
Невероятно практичного склада, конечно.
А то, что он относился к своей музыке не как к такому творческому порыву, романтическому такому какому-то настрою, а как к ремеслу, отчасти отвечает на вопрос, который меня интересует, ну, наверное, вот примерно с детства, когда я впервые услышала очень странное словосочетание «хорошо темперированный клавир». Мы привыкли сейчас к тому, что это, в общем, тоже такое, ну как, я не знаю, как времена года, да, очень расхожее определение, музыкальное, название музыкального произведения, распространенное, и все про него знают. Но я помню свое вот это первое впечатление от того, когда я это услышала, хорошо темперированный клавир, как мне кажется, это гораздо больше подходит для характеристики свойств того или иного музыкального инструмента, но никак не подходит для название гениального музыкального произведения. Почему Бах выбрал вот этот набор слов для того, чтобы обозначить свои произведения для клавира? Почему он не выбрал чего-то более поэтичного? У меня прям боль в сердце.
Нет, на самом деле это просто прелюдии и фуги. Прелюдии и фуги, но с пояснением, что они написаны для инструмента, который настроен немного по-новому. Настроен таким образом, новая темперация, то есть новый настрой инструмента, чтобы все 24 тональности звучали чисто. Тут можно не вдаваться в подробности, а как они раньше звучали, до этого настраивали таким образом, что тональности, где много знаков, диезов, бемолей, они звучали нечисто, то есть, ну, как фальшиво, можно сказать. И это был довольно долгий период, когда переходили на вот этот новый строй темперации, были и противники, как всего нового. И вот Бах такое доказательство всем решил устроить, что вот все-таки это хорошо, новый способ настройки, вот как можно писать благодаря этому способу. Но, опять-таки, характер Баха. Взял и написал 24 прелюдии и фуги. Ему этого показалось мало, и он написал еще раз 24 прелюдии и фуги, второй том. То есть это недостижимо, ведь многие потом писали, идея привлекательная во всех тональностях написать. Прелюдии, да, у Шопена 24 прелюдии, у Рахманинова, у Скрябина. Прелюдии и фуги у Дмитрия Шостаковича. Но вот так, чтобы дважды это сделать, вот этот подвиг сделать, это только Баху под силу. И для пианиста, вот я как пианист скажу, это тоже подвиг. Жизненный подвиг сыграть оба тома хорошо темперированного клавира. Это очень сложно.
Глен Гульд, по-моему, да?
Да, не только он, конечно, но Глен Гульд, безусловный поклонник Баха, и он очень много Баха играл. Что нам это говорит о его характере? Вот он тоже к этому очень просто относился. Хорошо темперированный клавир, некрасивое название. Он же не собирался это продавать и деньги за это зарабатывать. Он это просто написал в каком-то смысле для себя, для своих детей, чтобы они это играли. Он очень много музыки писал для детей. Его замечательные клавирные концерты, которые сейчас все пианисты обожают играть, он переложил их, он сначала написал скрипичные концерты, а потом переложил для клавира, чтобы его дети, которые замечательно играли на клавире, и многие стали замечательными композиторами, и очень известными, и затмили своего отца на какое-то время, Карл Филипп Эммануэль, например. Вот он для них сделал переложение клавирных концертов. А то, что если бы Бах узнал, что сегодня во всем мире его музыку играют, он бы так удивился. Он бы так удивился, что когда находит какой-то сейчас вот черновик его, то все трясутся, это сенсация. такое отношение его бы повеселило, мне кажется.
Так интересно, я сейчас подумал, вот когда я в музыкальной школе учился в детстве, не было абсолютно никакого у меня, как у ребенка, осознания того, что вот музыку, которую обязательно каждый год ты какую-то играешь, очередную прелюдию, фугу из хорошо темперированного клавира, что эта музыка в каком-то смысле, она в каком-то смысле вышла из церкви. Не напрямую ХТК, хорошо темперированный клавир, но от композитора, который себя не мыслил вне церкви, ну, на тот момент в своей традиции церкви протестантской. Но вот этот факт просто как-то нуждается лично, мне кажется, в осмыслении, что современная музыка, какой мы ее знаем, она вообще вот в этом, в своем неком зерне имеет Баха, то, что звучало в церкви, вот этот какой-то религиозный дух в ней есть. Если об этом задуматься, то вообще видишь, как далеко из церкви реки воды живой текут, вот дотекая до Московской музыкальной школы, где я учился, совершенно не понимая этого.
Может быть, это привело тебя в свое время?
Я думаю, что каким-то штрихом это важным стало.
Ну, подсознание действует. На самом деле, его же действительно вся музыка, она насквозь проникнута вот этим и евангельским духом, и религиозными сюжетами. Это не просто домысл, а это уже факт. Я говорила, что боговедение — это наука. И вот один маленький пример, самый яркий, его хорошо темперированный клавир. Фуги пронизаны мотивами протестантских хоралов. То есть для современников Баха это не было открытием. Чему тут удивляться, если каждое воскресенье ходишь и знаешь, что вот этот хорал, это Благовещение, то есть эта фуга — это Благовещение, а это шествие на Голгофу. Для них это было очевидным, как бы фантазии на тему, да, а для нас это открытие, это именно что было открытие. И не только, конечно, хорошо темперированный клавир, а вот вся его музыка, она пронизана этим духом, этими мотивами, пусть для нас неочевидными. Ну, нам нужно это изучать, погружаться, но действительно есть еще и подсознание, которое не нуждается в доказательствах.
Давайте послушаем что-нибудь.
Это будет фуга, потому что Бах все-таки мастер фуг в первую очередь. Фуга для органа, соль минор.
Thank you.
Светлый вечер. На радио Вера.
Юлия Казанцева, пианист, лауреат международных конкурсов, кандидат искусствоведения, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Юль, а я слышала такую легенду, по-моему, даже в Википедии об этом написано, в статье, посвященной Баху, что когда ему захотелось услышать, это самое начало вот, 18 века, это что-нибудь там, 1705 что ли, год, это примерно так, ему захотелось послушать в соседнем городе, как играет на органе мастер Букстехуде, был датчанин, что ли, да, такой?
Органист, да.
Ну, это для вас он знаменитый органист, а я опять же говорю, что я задаю идиотский вопрос, потому что я человек без музыкального образования, и эти фамилии, вообще контекст музыкальной эпохи, он мне не знаком. Я знаю Баха, знаю Вивальди, там, ну, еще каких-то, там, Генделя, понятно, да, но я не знаю Букстехуде. И думаю, что рискну предположить, что я такая, ну, не одна. Извините, пожалуйста. И вот Бах, он пошел его послушать. У меня, знаете, опять же, у меня в голове взрыв случается мозга. Пусть Бах в этот момент еще совсем молодой человек, но он уже Бах. И он пошел чуть ли не 50 километров пешком, как гласит эта легенда, чтобы услышать другого известного органиста. Он при этом, вы говорите, совершенно не придавал значения своей композиторской деятельности. Он себя
он ценил себя, конечно, но без сверх какой-то значимости. Он знал, что он хорошо пишет.
И он себя не раскручивал в этом смысле.
Да.
Вот как это возможно? Почему? И почему его при его жизни, ну, вот за пределами, за границами Германии, как тут внешними, да, это Священной Римской империи, его, ну, вообще мало кто знал. Как это?
Вот тут это замечательная история, тут два момента, мне кажется. Да, 50 километров, может быть, он прошел пешком, может быть, не везде пешком, это даже не так важно. А здесь замечательно, что он ушел и не вернулся. Ведь какая история была? Он отпросился у своего начальства послушать Букстехуде как вот повышение квалификации. Органист, другого органиста послушать. Конечно, его отпустили, но насколько, на пару недель, туда и обратно. Он ушел. Через пару месяцев вернулся, никому ничего не сказав, что тут расписание горит, его это не волновало. Вот опять-таки его характер. Очередной скандал произошел. Почему Баха не знали за пределами Германии? Ведь это... Он жил в Саксонии, в Тюрингии, то есть это лютеранская вот, Германия. Тогда довольно острый вопрос стоял. Почему Моцарт Баха услышал под конец жизни, да и то, можно сказать, случайно? Хотя разница вот между ними по возрасту небольшая. Бах умер в 50-м, Моцарт в 56-м родился. Казалось бы, он должен вырасти на музыке Баха. Этого не случилось, потому что Моцарт католик, а Бах протестант и лютеранин. Это была, в общем-то, граница. И вот эта граница не позволяла кантатам, страстям всей церковной музыки Баха звучать за границами вот, протестантизма. Да? Светская музыка могла бы быть исполнена, но это никому в голову не приходило. Кто он был? Придворный композитор у кёттенского князя Леопольда. Маленький двор, это же не то, что Венеция, да, не то, что Лондон, где Гендель служил, или где Вивальди в Венеции служил. Поэтому как-то это все так... Почему музыка Баха не утеряна? Вот где вопрос. Это, мне кажется, это чудо. И как находили рукописи Баха? Это тоже анекдот, но чуть ли не в мясной лавке вот хотели заворачивать. Да, конечно, это анекдот. Это немножко преувеличение, но смысл такой. То, что Мендельсон открыл в каком-то смысле для широкой публики Баха, это факт. Вот он исполнил «Страсти», и после этого постепенно идет процесс, когда любители музыки начинают узнавать Баха. Это миф, что Бах был забыт. Его не забывали профессионалы. Бетховен учился на хорошо темперированном клавире. То есть Моцарт — это был небольшой период, скорее, когда Баха не исполняли сразу же после смерти. Вот дети Баха не учили, грубо говоря, своих детей на хорошо темперированном клавире. Потом Баха стали играть. Но широкая публика считала, что это скучно. Это фуги, это страсти. Процесс очень постепенный. И здесь удивительно то, что он такой неотвратимый. Знаете, вот к 20 веку уже было ясно, что Бах — это величайший композитор. Вот сейчас, к 21 веку, это уже ясно, что это не просто величайший композитор, а это что-то сверх того. Это уже за категориями нравится и не нравится.
У меня ощущение, что он вот эти смыслы, которые, например, в «Страстях» у него есть, и ты, в общем, как Костя отметил, совершенно справедливо, и в «Фугах» его, которые учат дети в музыкальной школе, и в «Прелюдиях», смыслы его размышления... связи Господа Бога и человека, да. Они там закапсулированы.
Именно.
А мы сейчас эти капсулы через Баха открываем.
Музыка Баха совершенно необходима. Здесь вопрос, зачем мы слушаем музыку, да, чтобы получить удовольствие, чтобы поспать на концерте, чтобы, наоборот, проснуться в машине, когда нужно. Это тоже, это хорошие функции, но музыка Баха дает гораздо больше. Это вот именно что какие-то ответы на самые главные вопросы бытия. Он очень много говорит о смерти. Собственно, как любой вот христианин, да, что такое смерть? Его музыке столько страданий, столько посвящено вот этому моменту страдания, переход к смерти, но потом что? Потом вечная жизнь. И в его музыке это перевод на музыкальный язык главных смыслов – вечная жизнь. Ведь что очень часто в его музыке? Это минор, то есть это страдание, да, грубо говоря, минор. А заканчивается последний аккорд, самый последний аккорд, он часто берет в мажоре. Вот это открывается вечная жизнь, новая жизнь. А, да, его называют 13-м евангелистом. В этом смысле он сделал просто перевод для всех людей. Музыка — это действительно общечеловеческий язык.
Как интересно, я никогда не знал и не задумывался о том, что вот эти мажорные финалы Баха, это такой, в этом есть такая символическая нагрузка.
Мне кажется, это вот именно
что-то. Меня всегда учили,
этого,
что
да.
Это просто вот до того, как стали хорошо темперировать и настраивать все клавесины, просто мажорная тональность звучала чище, а минорная всегда звучала грязно, поэтому заканчивали на мажоре. Оказывается, какой-то глубокий духовный смысл.
Тут ведь много всегда объяснений, почему Бах вообще родился. Если вот так
хороший
вот,
вопрос.
Да, нет, с материалистической точки зрения это накопление какого-то генофонда, потому что сколько поколений музыкантов, несколько веков, да, то должен родиться сверхгений. Вот он и рождается. И еще остается вот этого материала на всех его детей и на одного внука. Последний вот из рода Бахов-музыкантов это его внук, это уже 19 век.
Давайте снова обратимся к музыке.
Да, в конце это, мне кажется, одна из самых прекрасных мелодий вообще когда-либо написанных. Это из «Страстей по Матфею», ария «Альта». Это момент в «Страстях», когда Петр уже трижды отрекся. И альт, то есть смысл «Страстей» — это здесь и сейчас происходит. Это читается Евангелие по ролям, кто Иисус, кто Пилат, да, вот все это распределяется. И хор или тоже солисты, они сопереживают, они комментируют, это же только что произошло. И вот альт поет. Тоже я хочу текст прочитать. «О Боже, милостив мне буди ради слез моих, возри, как сердце плачет, и рыдают очи пред тобою». Это ария альта из «Страстей по Матфею».
Oh,
Ария «Альтаи» из «Страстей по Матфею» Иоганна Себастьяна Баха прозвучала сейчас у нас в эфире, и нам, к сожалению, нужно заканчивать программу.
Это невероятно, как всегда.
Да, Юля, очень не хочется вас отпускать, но я хочу обрадовать всех наших слушателей. 23 марта в субботу в 15:00 в музее Голованова в Москве, в Брюсовом переулке, Брюсов переулок, дом 7, вот так звучит адрес, будет Юлина лекция вместе с
музыкой. Конечно, да, причём буду я и балалайка.
Вау.
Это концерт «Бах в России».
Бах в России. То, чего не случилось, но вот ответ на вопрос, терпит ли история сослагательное наклонение. Да. Если правильно понимаю, что было бы, если бы Бах в России все-таки оказался.
Да, и как... когда начинается знакомство нашей публики с Бахом, то есть, да.
Потрясающе. Это. Потрясающе интересно. Для тех, кто живет не в Москве, лекции Юлии Казанцевой можно найти на YouTube. Пожалуйста, в открытом доступе, про самых разных композиторов. И это потрясающе интересно. И вообще, Юль, спасибо вам огромное, что находите время приходить к нам.
Это вам спасибо.
И, да, 23 марта, суббота, 15:00, Бах в России, в музее Голованова, Брюсов переулок, дом 7. Вот очень хочется туда попасть.
Спасибо огромное за эту беседу. Юлия Казанцева, пианист, лауреат международных конкурсов, кандидат искусствоведения, сегодня провела с нами этот светлый вечер. А благодаря Юле с нами его еще провел Иоганн Себастьян Бах.
Это точно.
В студии была моя коллега Алла Митрофанова, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».